Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 13 июня, 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Тема ближайших 25 минут – это то, что происходит с нами. Мужчины в возрасте за 40 впадают в раздражение, берутся за оружие и атакуют своих соседей и знакомых. В чем причина трагедий в Подмосковье и в Тверской области?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следователи нашли целый арсенал оружия и боеприпасов при осмотре участка так называемого кратовского стрелка Игоря Зинкова. Выяснилось, что он оставил сразу две предсмертные записки. Останки пожилой матери Зинкова до сих пор не найдены. Ранее в Тверской области была еще одна трагедия. Там в частном доме в садоводческом товариществе 45-летний электрик Сергей Егоров застрелил из охотничьего ружья сразу 9 человек. В ходе застолья между гостями произошел спор относительно службы в армии. И сейчас доцент, кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин присоединяется к нашему разговору. Рамиль Рамзиевич, здравствуйте.
Да.
Алло.
Алло, добрый день.
Приветствую.
Рамиль Рамзиевич.
Я вас слушаю вас.
Я прошу прощения, у нас какие-то технические проблемы. Рамиль Гарифуллин с нами на связи. Я надеюсь, вы слышите меня. Рамиль Рамзиевич, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот это раздражение 40-летнего мужчины, на чем оно основано и почему сейчас это вылезло?
Вы меня слышите нормально сейчас, да?
Я надеюсь.
Ага. Значит, во-первых, я проверил. Тут получается так, что произошло наложение. С одной стороны, ситуации. Был спусковой механизм, была информация, вот, которая стала спусковым механизмом. С другой стороны, человек был, видимо, уже с определенными невротическими, психическими расстройствами. И произошел аффект, при котором вот и было совершено это действие. Вот с моей точки зрения, все-таки вот анализ показывает, что, видимо, былое прошлое психотравмирующее, которое было у данного человека, определенная психотравма прошлого, может даже посттравматические стрессы, которые его преследовали, это надо изучать, насколько он был, обращался к свое время к психиатрам и так далее. Вот. Если так предположить, что таковых у нас множество, кто уже проходил, служил, и не все же идут на это, значит, все-таки были расстройства, которые уже, я бы сказал, давали себе знать не только тогда, когда он вот сейчас совершил это преступление. Он был раздражительным, тревожным, несдержанным, видимо. Это не просто было какое-то открытие. Он не удивил, я просто уверен. Другое дело то, что уже он нашел то место, где он решил уже так повести себя.
Это Рамиль Гарифуллин, доцент, кандидат психологических наук, психотерапевт. С нами еще на связи председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот сейчас мы пытались говорить о том, как устроен такой человек, а многие сейчас пытаются говорить о том, что это не потому, что человек так устроен, а потому что оружие доступно. С вашей точки зрения, почему сейчас вылезли вот такие безумные случаи?
Ну, давайте начнем с того, что о том, что оружие доступно, и причиной этому является обычный предмет, которым является оружие, говорят чаще всего люди, которые этим оружием не владеют, не знают, как проходит процедура получения разрешения и лицензий, и абсолютно не знакомы вообще с этой темой. Они знакомы с заявлением политиков и журналистов о том, что оружие продается в переходе по паспорту. Фактически сейчас работает система учета оружия и лицензированного доступа к нему, которая позволяет отсечь в 99% случаев людей с проблемами от оружия. В данном случае у человека легального оружия не было. И говорить о том, что оружие доступно, ну, это бред.
Хорошо, тогда по-другому.
Причем это мягко выражается.
Я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, смотрите, допустим, у него нет оружия, ну, официально зарегистрированного оружия, но мы же понимаем, что в обществе люди в курсе. Люди те, которые живут с ним, которые окружают его, они не могли не знать, что у него целый арсенал этого оружия. Они об этом не сообщили.
Могли не знать.
Могли не знать.
Могли, я допускаю, понимаете, оружие это не автомобиль, оружие это не грузовик. В принципе, само по себе оружие довольно компактное, и проблемы скрыть его наличие особенно в частном доме, я не вижу проблемы.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Если человек собирает оружие, когда нам сейчас рассказывают о том, что у него арсенал, он ведь не может не использовать его. Разве нет?
Почему? Есть очень чудная история, правда, она касается не оружия, а автомобиля, когда, по-моему, в Италии человек приобрел Мазерати, и через какое-то время дилер решил, что машину нужно периодически обслуживать, он обращается к нему, говорит, а вот у вас время уже подошло, он говорит, ну, приезжайте, посмотрите. Приезжает, его машина стоит на подиуме в доме под стеклом, и он на ней не ездит. Он ее собирает, она ему просто нравится эстетически, и все. Есть куча людей, у которых оружие просто есть. Оно лежит, им нравится им владеть, им нравится держать его в руках, им нравится его чистить.
Я понимаю, тогда дальше. Значит, обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Пибоди Мартини, винтовка Арисака, если я правильно ударяю, потому что я не все из этого знаю, гранаты РГД, две минометные мины, мина дымовая, два нарезных ствола, запалы, магазины. Вот все это можно получить, как это сказать, и не привлечь внимание правоохранительных органов?
Ну, если потребность есть, черный рынок для этого существует. Значит, у него были какие-то каналы, по которым он мог приобрести все это, либо его сам выкопать, либо где-то приобрести. Это скорее вопрос к правоохранительной системе, которая должна контролировать так называемый черный рынок оружия и бороться с ним.
Так вот я как раз поэтому и спрашиваю, насколько хорошо правоохранительные органы вообще систему оборота оружия сейчас контролируют?
А это очень сложно определить. Как вы определите, сколько сейчас оружия находится у населения? Нелегального. Легальное, оно известно, оно посчитано, и правоохранительная система его знает. А по нелегальному, по разным данным, в России находится от 3 до 20 миллионов единиц. Это же не придешь в квартиру и спросишь, у вас есть нелегальное оружие или нет. Это они примерно делают оценки. Плюс ко всему, есть проблемы на востоке Украины, откуда оружие идет валом. Есть проблема на Северном Кавказе. Оттуда тоже оружие идет, оно шло и идет оттуда валом. И с 2005 года Министерство внутренних дел закрыло информацию о количестве оружия, находящегося в розыске. Сколько его, особенно чаще всего попадаются вот в таких случаях, армейские образцы, служебные.
Хорошо.
То есть, да. Говорить о том, сколько оружия, мы не можем, мы не знаем, сколько его не пересчитаешь.
Но мы не можем и говорить о том, насколько хорошо контролирует всю эту систему правоохранительная система Российской Федерации.
Абсолютно верно. Мы не знаем, насколько эффективно контроль этот работает.
Хорошо. Это Игорь Шмелев, председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». И снова с нами доцент, кандидат психологических наук и психотерапевт Рамиль Гарифуллин. Рамиль Равзевич, вы здесь?
Да, я слушаю.
Да, вот смотрите, у меня к вам ведь вот какой вопрос. Я уже задавал этот вопрос Игорю Шмелеву, но с точки зрения, почему об этом не говорят милиционерам, милицейским, полицейским, как угодно их называйте. Но смотрите, ведь не могли не знать люди, которые окружали и одного стрелка, и другого стрелка, что то ли у него психологическая проблема, то ли у него, ну не может же человек, у которого есть только оружие, им не хвастаться. Вот как вы это объясняете?
Смотрите, тут, с одной стороны, есть проблема того, каким образом это оружие оказалось у человека. Сейчас есть вот этот этап, когда действительно он получает справку от психиатра, что имеет право иметь это оружие. Вот. И психиатр, прямо скажу, здесь такого глубокого исследования личности не происходит. Обычно это выдается быстро. А если человек раньше не был на учете, нигде не зарегистрирован, то обычно это все автоматически, это без проблем идет.
А вообще говоря, хотелось бы, чтобы это происходило в процессе, может быть, даже некого стационарного наблюдения у человека, в процессе изучения его, исследования. Вот мои наблюдения показывают, что есть процент таких граждан, которые получают оружие под маскировкой якобы для охоты, а реально имея внутренний скрытый мотив.
Да, Рамиль Рамзиевич, только я хотел бы обратить ваше внимание, раз уж мы об этом заговорили, давайте поговорим о другом, об окружении этого человека, который...
Второй пункт, вот я как раз продолжаю. Второй пункт, теперь об окружении этого человека. Действительно, очень часто наши граждане, к сожалению, не являются гражданами, а гражданин – это тот, кто чувствует ответственность не только за себя, но и за то, что творят другие. Это касается и поведения людей на дороге ГИБДД и так далее. Якобы это стукачество, то есть так далее и тому подобное. То есть очень часто у нас имеется эта пассивность, наблюдательность некой за человеком, но при этом безответственная позиция в плане того, что это не сообщается в соответствии. И такая пассивность в России имеет место у граждан. Это и есть развитие наше. Это должно быть. Мы должны быть наблюдательными, бдительными. И это, да, в терроризме мы преуспели. Да, мы каким-то образом, когда нас взорвали там много раз в Москве, такая бдительность была, невроз, наверное, социальный был. Вот. Сейчас, опять-таки, в силу того, что есть признаки установки на продаже оружия, это опасная зона. Люди с оружием сейчас действительно могут быть разными. Оценка их должна быть объективной со стороны соседей. И в конце концов, людей надо учить тому, что они должны делать тогда, когда они что-то подозревают. Как им действовать в этом случае, куда обращаться, кому, в какие структуры, причем так, чтобы он потом не получил морального ущерба в плане оценок соседей и так далее.
Нас надо этому учить, я понял. Проблем. Я понял, да. Рамиль Гарифуллин, доцент, кандидат психологических наук, психотерапевт, Игорь Шмелев, председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Вот с этим что делать? То, что мы только что с Рамилем Гарифуллиным обсуждали.
Ну, я бы начал с того, что меня удивляет позиция моего оппонента в том, что можно выявить, предсказать действия человека на будущее какими-то исследованиями. Если есть определенная статистика по конкретному человеку, именно вот это и преследует справка о том, что человек не состоит на учете. Человеческая психика, она вещь очень тонкая, и любой человек в экстренной ситуации может повести себя как-то непривычно. Мы сами за собой можем наблюдать, что мы вроде нормальные люди, все нормально, но иногда такую вещь отмочишь, что стоишь и думаешь, а зачем я это сделал? И любой из нас, если вот он возьмет свою жизнь, посмотрит, это не убийство, это просто какая-то вещь, которую, ну, в принципе, он бы не сделал, но вот что-то произошло.
Смотрите, дальше.
По поводу владельцев оружия, то тут ситуация такая, что у нас порядка 5 миллионов владельцев оружия, и только 0,13% из владельцев оружия совершает преступления, используя свое оружие.
Этот процент не растет?
Этот процент не растет. У нас, смотрите, в этот процент входит еще и то, что привлекаются к уголовной ответственности те люди, которые защищали себя и своих близких. Наша правоохранительная система почему-то людей, защищавших себя и своих близких, находящихся в состоянии необходимой обороны, почему-то считает преступниками и включает вот в этот процент. Хорошо. Большая часть этого процента – это браконьерство. Это не убийство умышленное и так далее. Это браконьерство.
Но мы-то как раз...
Из владельцев оружия делают изгоев, их делают людьми второго сорта, только потому, что они берут на себя часть ответственности за свою безопасность, они занимаются стрелковыми видами спорта, они занимаются охотой, они приносят доход своему государству.
Люди, которых...
Но нас считают людьми второго сорта.
Но мы же ведь не про вас говорим. Мы говорим о людей, которые...
О стрелках и владельцах оружия. Из владельцев оружия путем средств массовой информации делают людьми второго сорта. Плюс еще законодательные ограничения, что нас ежегодно обязаны проверять.
это...
Хотя я ежегодно, я каждые 5 лет прохожу проверку Министерства внутренних дел.
Это Игорь Шмелев, председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Мы в прямом эфире, вы можете звонить по телефону 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, один из слушателей уже с нами на связи, слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва. Ну, у меня есть оружие, да, личное, и мнение такое, да. Если мы охотимся, то надо вот оружие хранить в охотничьем клубе. Ну, так же, как сотрудники полиции, они же не носят все время, да, оружие. Они приходят, карточку заместитель сдал, оружие получил с определенным количеством патронов, да. Потом все это сдал, получил карточку назад. Не сдал все в целости, да. Возникает вопрос, где начинают проверку, куда дел. Вот то же самое должно быть и с гражданским оружием, да.
Нет? Это так должно быть с гражданским оружием. Игорь Шмелев, что скажете?
Я считаю, что бред полный. По очень простой причине. У нас вот человек, он охотник, он верит в то, что он только охотник. А я знаю кучу людей, которые работают за пределами цивилизации. Я знаю спортсменов, которые тренируются через день или по выходным. Я знаю кучу людей, которые носят оружие каждый день. И вот это вот идиотская, мягко выражаясь, идея о том, что оружие должно храниться в полиции, ну...
Не обязательно в полиции, можно в стрелковом клубе.
Не хватает на вот эту вот идею.
Хорошо, ладно, дальше. Многие наши слушатели сейчас пытаются писать, возвращаясь уже к конкретным случаям, что вот у этих мужчин оказалось... В данном случае, в одном случае точно не зарегистрированное оружие. Так вот, близкие, мол, не могли не знать этого, потому что охотник не может не хвастаться тем, что у него есть. Сразу несколько человек об этом написали.
Может, может. Смотрите, чаще всего делятся, это называется не хвастается, делятся своей радостью от покупки, от владения люди открытые, которые это сделали официально. Если вы посмотрите... домены в социальных сетях владельцев оружия, тех, кто занимается стрелковым спортом, там идет постоянный обмен информацией. Но нет обмена информацией о нелегальном оружии, нет. Люди, которые им владеют, они им не делятся в социальных сетях и в форумах. Потому что это нелегальное оружие, и оно хранится нелегально.
Ну, подождите, тогда дальше. Вот 330-й пишет, что это было вот что-то подобное тому, что мы обсуждаем, было всегда, мол, вспомните Евсюкова историю. Вы тоже полагаете, что никакой новой проблемы не появилось с этими трагедиями в Тверской Абсолютно. Области и в Московской?
Абсолютно. Я считаю, что если бы в нашей стране был еще и разрешен к обороту короткоствольное, разрешено к обороту короткоствольное нарезное оружие, легальное, то вероятность этой трагедии была бы ниже. Если мы возьмем Тверскую область, то ситуация была такая, что он сначала расстрелял людей на улице, потом пошел в дом, где люди оказались просто заперты, они не могли ничего с ним сделать. Если бы в доме было оружие, то вероятность того, что у него бы жертв было меньше, была бы выше.
Игорь Шмелев. То же самое с этим вот. Да, Игорь Шмелев, председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Вот, знаете, я тоже вот владею как бы оружием. Мне пришлось специально покупать 9x19, чтобы вот в клубе у меня были патроны дешевые. То есть очень много из этого. И владение оружием, я думаю, надо уже начинать. То есть людям. И действительно, многих трагедий бы не было из-за этого.
Но подождите, вот Юрий, например, пишет, ушел наш слушатель, тогда Игорю Шмелеву. Юрий пишет, что люди все-таки в последнее время стали раздражительнее, чем прежде. Неужели не нужно делать скидку на это?
Ну, не знаю, я не могу сказать, что они стали раздражительнее. Я каждый день езжу в общественном транспорте, каждый день периодически езжу на машине по дорогам. Вот я живу в Подмосковье, езжу через Москву и в Москве, и я бы не сказал, что люди стали раздражительнее. Просто вот такие вспышки, конфликтные вспышки, они бросаются в глаза и запоминаются. А большая часть людей, даже если какое-то вот происходит там непредвиденное столкновение, чаще всего люди расходятся мирно. Они могут там, ну, как-то вот извинились, разошлись. Единичные случаи, не надо из единичных случаев делать вот шоу, на котором надо вот строить политику против людей, которые там владеют, например, оружием.
Хорошо, не будем строить шоу. Давайте с вашей точки зрения. Вот мы узнали о том, что произошло. Теперь получаем новые сообщения по поводу того, что произошло с Игорем Зенковым. До этого мы, значит, узнали историю Сергея Егорова. Надо что-то делать с этим?
Конечно, надо. Нужно анализировать. Правоохранительная система должна понять, откуда к нему пришло это оружие. Правоохранительная система должна провести работу у себя, потому что чаще всего, очень часто в тех случаях, когда человек, вот, например, 2 года назад мужчина расстрелял свою семью и застрелился, выяснилось, что его бывшая супруга обращалась несколько раз в правоохранительные органы с просьбой пресечь, защитить ее. Он угрожал ей расправой, у него есть оружие и так далее. А ничего сделано не было.
Это проблема правоохранительных органов. Им надо делать выводы из случившегося.
И им тоже. Это один из факторов, который... Плюс ко всему, ситуация позапрошлого года, когда пенсионер расстрелял подростка, гонявшего по деревне на мотоцикле без глушителя. Он много раз обращался к участковому с просьбой пресечь эти противоправные действия, которые создают проблему всему поселку. Однако правоохранительная система никак не реагировала, и в итоге у человека не выдержали нервы. Извините, но очень часто срывом служит то, что правоохранительная система не реагирует на обращения граждан.
Хорошо, тогда мы поворот делаем. Андрей Спасатель нам помогает через телеграм, говорит МСК-бот. Он пишет, ведь совершать преступление из легального оружия – это безумие. А вот у плохих обычно оружие есть, и оно нелегальное. Проблема оборота нелегального оружия. Вот, кстати, Юрий пишет, возвращаясь к этой истории с кратовским стрелком Игорем Зенковым, оружие-то к нему, скорее всего, предполагает Юрий, пришло из земли. Он же вряд ли его где-то купил. Скорее всего, откопал где-нибудь. Нет, Игорь Шмелев, вы так не думаете?
Я не знаю. Но очень сложно судить, потому что тот же ППШ, он использовался во время Второй мировой войны. На первом этапе Второй Великой Отечественной в некоторые части попадали винтовки Арисака, которые находились на складах. Поэтому говорить о том, откуда оно пришло, я бы не взялся. Это нужно, чтобы правоохранительные органы с этим разбирались.
7-3-7-3-90.
Вполне допускаю. Другой вопрос, что вот это оружие, которое выкопано, оно зачастую в весьма плачевном состоянии. Времени прошло уже довольно много. И использовать стабильность его работы будет крайне невысока.
7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3 Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений.
Москва. Евгений, вы должны выключить радио, иначе у нас не получится.
Я хотел высказать тоже свое мнение по этому вопросу. То, что люди гибнут, и такие вещи происходят, это очень печально. Вот. Но не должны страдать другие владельцы, а правоохранительным органам, конечно, нужно работать лучше с населением, в первую очередь.
Что такое работать с населением?
Ну, участковые, и есть в Росгвардии специальные подразделения, которые, в общем-то, занимаются гражданским оружием. Может быть, расширить их полномочия, может быть, делать проверки, как хранится оружие.
Понятно. А вот теперь вернемся к Игорю Шмелеву. У нас с вами минута осталась до конца этой беседы. И все-таки, Игорь, вот я смотрю просто на сообщения от наших слушателей. Я слушаю то, что говорите вы. И вот этот звонок, он своего рода, я не знаю, квинтэссенция того, что мы обсуждаем. Пусть они этим занимаются. Вот правоохранительные органы должны наладить систему там и так далее. Так? Вы тоже
нет,
так считаете?
Я не совсем согласен с тем, что сказал слушатель. По очень простой причине. Чисто правоохранительные органы сами ничего сделать не смогут. Или их эффективность будет очень невысока. Они и сейчас признают, что они на стадии подготовки раскрывают не более 5% преступлений. Но вот сделать так, чтобы люди снова начали доверять правоохранительной системе, это они могут сделать. К сожалению, уровень доверия к правоохранительной системе у нас очень низок. Во многом благодаря тому, что, например, если ты едешь по дороге и видишь, что кто-то грубо нарушает правила дорожного движения, то наверняка это сотрудник силовых органов.
Спасибо. Спасибо. Игорь Шмелев,
председатель... Хотелось бы, чтобы правоохранительная система снова встала на защиту законопослушных граждан.
Игорь Шмелев, председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 13 июня, 16:35. В студии Юрий Буткин. Сейчас мы будем говорить о дорожном движении. А в Забайкальском крае день траура сегодня по погибшим в аварии с микроавтобусом. Сегодня стало известно, что количество жертв ДТП увеличилось до 14 человек. И сегодня заместитель начальника ГИБДД МВД России Сергей Добряков сказал, что, скорее всего, человеческий фактор и превышение скоростного режима могли стать причиной ДТП в Забайкалье. Я напомню, там автобус с водителями, 50 пассажирами, перевернулся и улетел в кювет в ночь на 12 июня. Алексей Федоров, инспектор технадзора ГИБДД, к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот с вашей точки зрения, если сейчас уже можно говорить о том, что могло бы предотвратить, что ли, такую историю, может быть, какие-то средства безопасности можно было включить дополнительные, для вот таких автобусов, может быть, заставить, чтобы и в заказных автобусах ставили обязательные ремни безопасности, что надо делать?
Собственно, по поводу ремней безопасности, с 1 марта еще 2010 года обязали всех междугородних перевозчиков, соответственно, оборудоваться ремнями безопасности, и по практике с этим никто не шутит. Все междугородние автобусы, которые приходится мне по службе сталкиваться с ними, они все оборудованы.
Но когда вы говорите о междугородних автобусах, это автобусы, которые едут по маршруту, или любой автобус, если он даже перевозит по частному договору, тоже обязан иметь ремни безопасности, если он выезжает за пределы города?
Любой обязан, конечно же.
Так, то есть получается, что в данной ситуации мы, скорее всего, сталкиваемся с историей, когда люди опять не обратили внимания на то, что теперь действующее правило дорожного движения.
Честно, я не слышал о том, что ремнем безопасности автобуса это не был оборудован, поскольку по практике, опять-таки, Kia Grandbird, они оборудованы ремнем безопасности. Тут вопрос может стоять уже о том, что пассажиры пренебрегали своими мерами личной безопасности. И водитель не проконтролировал, скажем так.
И вот это новая история. А как можно заставить пассажира не пренебрегать собственной безопасностью?
Мне кажется, это уже вопрос менталитета и здравого смысла. Что каждый, скажем так, хозяин своей судьбы, но опять-таки за это административное правонарушение имеет ответственность. Так как и водителя, так и пассажиров.
Вот с вашей точки зрения, по вашему опыту, каким образом надо ужесточать ответственность? Ведь в других странах, и это не секрет, люди пристегиваются, автоматически пристегиваются сами на заднем сиденье, чего у нас не происходит.
Здесь уже больше вопрос не об ответственности, а о формировании понятия, что необходимо обезопасить себя максимальными способами, которыми возможно. Тут уже не столько об ответственности может идти речь.
Дело не в штрафах, думаете вы?
Я думаю, совершенно не в штрафах. Это уже из личного опыта. Сколько штрафов не повышай, люди как не пристегивались, так и не будут пристегиваться.
Но в свое время, с другой стороны, говорили о том, что водителям ввели штрафы за пристегивание, и сейчас почти все едут пристегнутыми.
На пассажиров также имеется ответственность. Просто вопрос в том, что если, например, на дороге на той же инспектор остановит легковой автомобиль и будет задавать вопросы пассажирам, наверняка возникнет конфликтная ситуация со стороны, опять-таки, пассажира.
Почему же конфликтная ситуация, с вашей точки зрения, не возникает с водителем? Они взяли да пристегнулись, а пассажиры начинают качать права.
Опять-таки вопрос менталитета, что он едет сам в машине, что он что хочет, то и делает. Это его личная безопасность, и никого она волновать не должна.
Вообще, у вас есть объяснение, почему сотрудники ГИБДД редко штрафуют не водителей? Пассажиров, пешеходов, и так далее.
Это элементарно, вероятно, из-за того, что лишний раз конфликтную ситуацию создавать не хочется.
Понятно, спасибо. Алексей Федоров, инспектор технадзора ГИБДД, а теперь с нами на связи автоэксперт Андрей Морозов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, а почему сотрудники ГИБДД действительно не могут следить не только за водителями, но еще и за их пассажирами?
Потому что это и дело в том, что вы только что говорили о том, что все водители начали пристегиваться. Это не так, правда. потому что все-таки у ГИБДД существует, как бы они это ни отрицали, но существует некая такая плановость, то есть вот они проводят проверку в течение месяца, там месячник пристегнутого пассажира, вот и будут, проведут, а через месяц не будут обращать внимания. Ну, это какая-то такая ментальность. Вот за границей, я знаю, что у нас сейчас не принято говорить вот за границей, да? Ну, 65 евро у тебя пассажир, если едет непристегнутый, то есть 65 евро штраф. Вот и дальше смотрите, и тогда это выгодно. Но... А пока для пешеходов существует, извините, я договорю, штрафы там 200 рублей, 300 рублей, ну, это несерьезный разговор, и просто инспектор не будет этим заниматься, у него другие более дорогие задачи, другие более дорогие нарушения.
Но ведь, вот подождите, как... подождите, я все-таки
это
хотел...
Это не имеет никакого отношения к тому, что произошло на трассе Байкал, то есть вообще никакого.
А что произошло на трассе Байкал с вашей точки зрения?
На трассе Байкал это жуткое, ну, я ездил просто там, в отличие, наверное, от большинства наших радиослушателей, ваших радиослушателей, наших моих коллег-автолюбителей, это довольно, как теперь принято говорить, стрёмное место. Там 30-метровый, представляете, ну, надо говорить своими именами, обрыв. Соответственно, нету никаких катафотов, каких-то усилителей, которые бы могли сдержать автобус. Просто то же самое. Проехал президент на автомобиле, и мы уже не знаем, что там происходит между Читой и Хабаровском или в другую сторону. Это немножко в другую сторону, это не доезжая Читы. Ну, это дороги, которые находятся на уровне 19 века, понимаете? И говорить о том, что там должен стоять инспектор и проверять, кто ли пристегнулся пассажиром, ну, это несерьезный разговор.
Во-первых, подождите. Я понимаю, о чем вы говорите, но давайте все-таки вернемся. Что бы мы ни делали с точки зрения катафот, с точки зрения ограждений, если водитель едет, везет пассажиров, которые спят на полу, вместо того, чтобы сидеть пристегнутыми, при этом едет с превышением скорости, ничего не поможет, нет?
Все так ездят. Вы понимаете, мы живем в двух странах. Мы сейчас говорим с вами о том, как о шашечке или ехать, да? Вот собрались паломники. Это не те паломники, которые тратят миллиарды рублей, миллионы долларов для того, чтобы пропутешествовать из египетской пустыни в, я не знаю, в землю обетованную. Это люди, которые на последние деньги... на последние рубли едут, чтобы найти какое-то спасение. Это, в общем, этим людям можно только, с одной стороны, позавидовать, настолько сильна их вера. Поэтому это все разговор об экономике. Вот когда инспектор ГАИ, ГИБДД будет отвечать своим собственным удостоверением за то, что он не проверил, как работает этот, как пристегнуты пассажиры в этом автобусе и так далее и тому подобное. Это целый комплекс. А пока мы существуем в двух разных направлениях. Мы здесь говорим, как же так, вот он не пристегнулся на заднем сиденье, он не купил за $450 кресло для своего ребенка. Как же он не ценит своего... А это Байкал, это Сибирь. Там другие деньги, там другое отношение, там другие расстояния. Вы понимаете, этот водитель мог быть просто усталый. Там поездка на дачу за 500 километров в Сибири считается, ну, недалеко. А при этом организм-то у всех одинаковый. Я думаю, что это усталость шофера, он просто не справился с управлением, вот и все. И ремни в данной ситуации, и о том, как он так себя плохо вел, ну, мне кажется, что это не... несерьезный разговор.
С нами на прямой связи автоэксперт Андрей Морозов, и к нам присоединяется председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта проблема того, оборудованы или не оборудованы ремнями безопасности пассажирские автобусы, которые едут от одного города к другому городу. Вот эта проблема того, что мы не фиксируем, сколько работает за рулем один и тот же водитель, когда мы говорим о переездах многокилометровых или переездах в много сотен километров. Это действительно проблема, или все-таки пассажиры должны на самом деле сами думать о своей безопасности?
Ну, и то, и другое. Безусловно, это проблема. Да, безусловно, водители перерабатывают. Безусловно, не везде есть ремни, не во всех автобусах. А там, где они есть, то не везде и не всегда пассажиры пристегиваются. И водитель не следит за тем, чтобы проследить. Он должен пройти по всему салону и посмотреть на каждого пассажира, как стюардесса по самолету ходит, да? Этого обычно не бывает. Пристегнулся, не пристегнулся, остается на совести пассажира. Поэтому пассажир тоже должен следить. Пассажир должен понимать, что ремень – это очень важная штука в автобусе, и лучше ей пристегнуться. Да? Дальше. В данном случае это трагическая совершенно авария, ужасная, в Забайкальском крае. Она все-таки произошла не с рейсовым автобусом. Она произошла с автобусом, который вез группу паломников. То есть это абсолютно такие частные отношения, заказные. Они заказали автобус, сели и поехали. Скорее всего, может, и договора между ними письменного не было. Договорились устно или договорились письменно. Это уже не так важно. Естественно, что надо понимать, какой автобус ты заказываешь, какое у него техническое состояние. Я боюсь, что тут, ну, и руководители этой группы, да, не очень-то посмотрели, у кого они заказывают.
Пусть руководители, но мой вопрос к вам именно о том, что могут сделать пассажиры, или как сделать так, чтобы пассажиры, например, начали задавать вопрос, а где ремень? Чтобы пассажиры, наконец, поняли, что не надо спать на полу, ну, к примеру.
Для этого нужна разъяснительная работа, которая начинается с уроков в школе. И разъяснительная работа на много лет. Я хочу заметить, что ремни в автомобилях у нас обязательные по правилам дорожного движения уже больше 40 лет. Тем не менее, и сейчас еще часть водителей, часть пассажиров легковых автомашин не считает нужным пристегнуться. Но с другой стороны, процент пристегивающихся ремнями в легковых автомобилях, он все-таки постепенно растет. Вот так же, если необходимость пристегиваться в автобусе и осознание того, что нельзя ехать на полу, тоже заложить сначала в школьную программу, в уроки основ безопасности жизнедеятельности, потом тоже разными путями до людей это доводить, процент тех пассажиров, которые станут считать это важным, он тоже будет постепенно возрастать. Только так, постепенно, волшебной палочки тут нет.
Спасибо, Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Снова напомню, автоэксперт Андрей Морозов. Андрей, с вашей точки зрения, вот это правда, только вот начиная в школе, и значит, где-нибудь к концу века, может быть, что-то изменится.
С какого века-то? У нас он только начался. Ну да, к концу века, наверное, что-то изменится, когда в Москве уже все будут летать на квадрокоптерах, а в Сибири, наверное, вот в этот момент построят дороги. Понимаете, время... Я считаю, что в данной ситуации это целый комплекс. И тут нельзя сказать, что вот пассажиры надо обязательно пристегиваться и в школе ему раздать какую-то методичку, да, там, показать там, или за деньги, которые есть в бюджете, придет гаишник и расскажет, ай-яй, давайте пристегиваться. Во-первых, пока это дойдет до Забайкалья, мы понимаем, во что это превратится. То есть, что это будет так фикция, понимаете? Вот эксперт передо мной очень любопытную фразу сказал. Понимаете, чиновники на любом уровне мыслят какими-то категориями, процентами. Вот как можно посчитать, увеличилась процентность пристегивания автомобиля? Вот задумайтесь над этой фразой, да? Вот если родители... вариант. Если родители будут пристегивать своего ребенка, вот тогда этот ребенок, скорее всего, воспитанный когда он еще не сознательный, он понимает, что он всегда в автомобиле пристегнут, вот когда он вырастет, он тогда будет пристегиваться. Он просто будет понимать, что по-другому невозможно. Вот только так. А все эти месячники, все эти книжечки, которые будут выходить, они не дадут никакого успеха. Ну, разве что только отчитаться потом кому-то, что процент пристегивания пассажиров стал немного выше. И все успокоятся.
Это автоэксперт. Да, это автоэксперт Андрей Морозов. Теперь с нами еще и вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот страховые компании, ведь теперь ОСАГО существует, они могут как-то влиять, ну вот, к примеру, на то, чтобы безопасность стала действительно на первом месте? Могут как-то влиять, к примеру, чтобы во всех автобусах появились ремни безопасности не на уровне требования, а чтобы они там были по факту?
Ну, повлиять и потребовать мы не можем, хотя страховщики, конечно, те, которые занимаются страхованием ОСАГО и ОСГОП, это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, они в первую очередь заинтересованы в безопасности, потому что они рассчитываются деньгами. Никто другой, как только страховщики, за это платят, если получены травмы или, не дай бог, летальный исход. Поэтому, конечно, страховщики очень заинтересованы в том, чтобы была безопасность, но на уровне методологии мы можем давать предложение писать письма в ГИБДД, в различные институты, которые занимаются безопасностью, чтобы все-таки это было официально внедрено и введено. Вот если говорить о ремнях безопасности, то если мы посмотрим мировую практику, то там тебе не выплатят страховку, если ты не был пристегнут в автомобиле и получил травму. И поэтому все пассажиры понимают, если вдруг что-то произойдет, и для того, чтобы получить возмещение по жизни и здоровью, они должны быть пристегнуты. И это их стимулирует на то, чтобы они пристегивались. Пока у нас этого нет. Там люди говорят честно, был я пристегнут или нет. У нас могут обмануть. Поэтому у нас пока это не работает.
Еще скажите, а есть какая-то, какое-то понимание того, где пассажир застрахован, покупая билет?
Если он покупает билет на общественный транспорт, то просто общественный транспорт не может выйти на линию и выполнять перевозки, если у него нет страховки. Поэтому пассажир может это понимать. Если транспорт находится непосредственно на линии, то автоматически жизнь и здоровье пассажира в этом транспорте, она застрахована этим перевозчиком.
Если этот автобус, как это теперь принято говорить, заказной?
Это независимо, заказной он или нет, да, то есть в любом случае...
Нет, значит, он не едет, это значит, он не едет по установленному маршруту, теперь многие маршрутные перевозчики пытаются, ну так кажется, закрыть каким-то образом свою реальную деятельность, они называют это заказной работой, работаю на заказ, отвезти этих из точки А в точку Б, не более того.
Ну, в зависимости от того, как он зарегистрирован в системе, да, если он там индивидуальный предприниматель, или он зарегистрирован как юридическое лицо, то у него должно, конечно, быть разрешение соответствующее, у него должна быть страховка. Это могут проверять сотрудники ГИБДД, останавливая транспортные средства и проверяя наличие страховки. Если нет, то они должны... его оштрафовать.
Смотрите, я тогда попрошу вас уточнить. Если мы паломники, собираемся поехать из точки А в точку Б, мы нанимаем некий автобус, его владельцу платим деньги и едем из точки А в точку Б. Вот этот частная поездка, она будет застрахована автоматически или нет?
Должна быть застрахована автоматически.
Спасибо. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов был с нами на прямой связи. И напомню, с нами по-прежнему на прямой связи автоэксперт Андрей Морозов. Андрей, а с вашей точки зрения, что может быть для пассажиров? Какие перспективы с этой точки зрения?
Ну, дело в том, что все правильно говорят наши эксперты. Я тут выступаю как бы в роли такого скептически настроенного гражданина, да, я просто представляю, как это все происходило на самом деле, да, пришли Христа ради, давай отвези, собрали наличными деньгами, ну, мы дождемся результатов расследования, тут уже министр транспорта и так далее, и тому подобное, но, скорее всего, это так было, что никакая это ни, там, ни документально, ни оформленно, ну, поймали мужика, у которого есть автобус, говорили отвези и так далее, и тому подобное, ну, давайте жить реальными условиями, да, что происходит в Забайкальском крае. Но, к сожалению, пока вся Россия не будет жить по правилам, которые установлены в Москве достаточно строго, или в Ленинграде, в крупных городах, ну, в Санкт-Петербурге, но нет другого пути, только выполнять требования закона. Они, к сожалению, действительно, вот мы убеждаемся, что они пишутся кровью, да, и то, что знакомые, ведь там еще друг друга знают все, да, то есть гаишник знает этого водителя, водитель знает этого гаишника, как у тебя дела, ты что, как у тебя... Понимаете, да, то есть вот, кумовство это не закончится такое, когда вот каждый полицейский будет разговаривать с водителем на «вы», и ну, условно говоря, как это происходит в известных фильмах, да, про, опять же, за границу. То есть пока не будет вот этих... Не уйдет эта дружеская отношение к тому, что ты плохо, ты тяжело работаешь, у тебя денег мало. Вот
в общем, мы должны меняться, и должны меняться наши отношения, говорит автоэксперт Андрей Морозов. Тогда что-то поменяется. И в том, что произошло, и с тем, что происходит на российских дорогах. Коротко о новостях. Только что стало известно, что Вячеслав Малежик, 70-летний музыкант, перенес инсульт. Как говорится в его послании, в один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. В феврале этого года Малежик отмечал 70-летие. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Ну и что касается движения по московским дорогам, совсем коротко я вам расскажу о нем. По-прежнему 5 баллов. Напомню, в 7 часов ожидают 8-бальные пробки. И главная пробка – это по-прежнему то, что происходит на внутреннем третьем кольце. Теперь от Беговой до Рижской эстакады. Вот и все. Прямо сейчас прогулки по старой Москве.